Дня границы.
Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Немногочисленные, в основном развлекательные премьеры, в общем, летом расслабляет. Лениво отмечаешь виртуозность расставленных камер и драматичность замедленных повторов, как в спортивных трансляциях. Это в новой программе «Первого стенка на стенку». А потом также лениво задаешься вопросом, ради чего столько блеска, технологической навороченности, использования импровизационного таланта хороших ведущих Урганта и Цекало. Видимо, для того, чтобы диванный зритель с любопытством наблюдал, проскочит ли очередная вроде бы звездная барышня, вырезанной в стене контур человеческой фигуры. В общем, в дыру. Или все-таки неумолимая стена, которая наезжает на участников этого дивного соревнования, спихнет их в бассейн. Хотя, в общем, развлечение вполне летнее, премьерное, с водой. А вот с Гордон Кихотом явно не заладилось. Минаев, Мавроди, Собчак, все тот же всепобеждающий, даже гламур и пошлость, банальность. Вы за пошлость на экране или против? Вы за массовую литературу или против? Вы за шансон или против? Надуманный конфликт не превращается в эстетическую провокацию. Пока торжествуют не Гордон и не Кихот, а напористое и крикливое хамство, не способное слушать, слышать, держать паузу, обходиться без аргументов сам дурак. Ну и это, в общем, можно пережить. В конце концов, телевизионное зрелище уже трудно представить без шумливости, суеты, простых ответов на непростые вопросы, звучащих по закладу аплодисментов и прочих конвейера телевизионной постановочности. Главное в том, что за этим шумом никак не рождается сверхзадача программы. Зачем она? Чтобы что-то проговорить? О чем-то подумать? Каких чудовищ вызывает на бой рыцарь печального образа? Рыцарство не прочитывается, печальности тоже. Жлобство, цинизм и хамство не переспоришь, оно самодостаточно. И программа, к сожалению, даже не оставляет ощущения искренности порыва в войне с ветряными мельницами. Надежда, что вот-вот, наконец, разорвется эта пенная словесная шумливость, нащупается нерв безязыкового времени, и ведущий будет предельно субъективен, а вместо записных гламурных героев с экрана заговорят люди, тает с каждым выпуском. Хотя все равно спасибо Гордону, несколько новых лиц программа все-таки предъявила. Еще на Первом канале появилась программа «Ночные пижоны», в которой модные интеллектуалы новой волны рассуждают о молодом Тарантино. А в это же время на историческом канале 365, он на спутнике и в кабеле, их предшественник 20-летней давности, взглядовец Дмитрий Захаров, разговаривает с историками об истории. Захватывающе, между прочим, разговаривает. И телевизионный минимализм, студия и две камеры нисколько не мешают восприятию. Вот, собственно, о такой сложной материи, об удовольствии телевизионной банальности и тиражировании одинаково, о попытках найти новый телевизионный язык, новые темы, новых героев, мы сегодня попробуем говорить с исполнительным директором СТС Медиа Владимиром Хунумяном. Здравствуйте, Володя.
Здравствуйте.
В холдинг входят каналы СТС «Домашний» и ДТВ. И, в общем, всегда руководители этой компании пытались, так же, как и еще некоторое количество телевизионных начальников, сформулировать смысл, ради чего вообще все на телевидении происходит. Поэтому вам мы задаем сегодня простой вопрос. Какая программа, сюжет, канал удивил вас своей небанальностью, неожиданностью исполнения, новизной темы и подхода? Ну вот в последнее время вспомните что-нибудь такое, что действительно на вас произвело впечатление. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на радио «Свобода» во второй половине часа. Ну, вот начнем с, опять же, философской категории банальности, да, из которой, наверное, рождается стереотип, который позволяет массовому потребителю, зрителю, человеку, ну, ощущать себя чем-то общим, по крайней мере. И коммерческое телевидение все время и унифицировала, и тиражировала это общее. И об образе жизни, и о образе мыслей. И для зарабатывания это, собственно, плюс, потому что массовый зритель плохо переваривает новое. И вдруг вот в этом сезоне и Александр Роднянский, и Константин Эрнст, и еще несколько телевизионных руководителей, вернее, не сезоне, а вот на сломе, да, летом, начали проговаривать некое ощущение, что телевидение одинаково, лишено драйва, ему необходимы перемены в словах героев. Почему? Что такое происходит? Или что такое вы ощущаете?
Ну, я все-таки считаю, что дело не в телевидении. Телевидение, в общем, отражает или пытается отразить время, пытается найти ответы на вопросы времени и пытается найти ответы на запросы зрителей, на запросы наших с вами сограждан. И мне кажется, что сегодня действительно есть ощущение серьезной исчерпанности, что ли, исчерпанности той парадигмы, по которой телевидение развивалось все последние несколько лет. Вот, на мой взгляд, где-то на рубеже 2002-2003 годов телевидение как бы вот сделало такой же шаг от суперполитизированного, а уже даже в каком-то смысле бессмысленно пополитизированного телевидения к тому, о чем мы сейчас рассказали так красочно, вот, просто в то, к телевидению.
К суперразвлечению.
К телевидению развлекательному, да. И тогда, собственно говоря, вот мы считали, что развлекательное телевидение – это такой ответ на запрос времени. Ответ даже на его вызов, потому что после 10-15 лет безудержных политических дебатов, нам показалось, что люди хотят сконцентрироваться на чем-то другом, сконцентрироваться на собственной жизни, как тогда она понималась, да, то есть уход от острых проблем, уход от политизации, такой яркий,
ну, в вашем
новый
случае,
мир,
да?
сладкий новый мир, как говорится.
В вашем случае,
да,
в грезы, где-то в эскапизм, да, как в случае дважды два, где-то в агрессию, как в случае там с НТВ.
Дальше вот это развлечение, оно стало фрагментироваться, каждый находил в этом развлечении какую-то свою нишу. Мы НТВ, ТНТ, так сказать, каждый что-то такое свое нащупал, и я говорю о самых успешных, так сказать, каналах. Вот кто-то, кому-то это не очень в эти годы удавалось. Так вот, мне кажется, что вот эта парадигма, да, если мы ее так назовем, она себя исчерпала не сама по себе, а потому что, опять же, вот мы, по-моему, в прошлый раз с вами говорили об этом, общество наше очень быстро меняется. То, что другие страны, так сказать, проходят за десятилетия, у нас там каждые 2-3 года, собственно говоря, общество становится, так сказать, выходит на какую-то новую для себя орбиту, что ли, да. И вот в этом смысле, конечно, нашему телевидению очень сложно, потому что нам очень быстро надо вот ухватывать вот эти вот векторы времени и быстро на это реагировать. С учетом того, что телевидение очень бизнес, так сказать, не инерционный, его быстро не изменишь, к сожалению, да. Если сезон запущен, то изменить что-то серьезное или тем более радикально можно только к следующему сезону.
Ну, понятно, ясно, что в этом году ничего не произойдет, но все-таки, вот и что? Как это называется-то?
Так вот, я называю это для себя, по крайней мере, внутренне, не буду, так сказать, претендовать на какое-то всеобъемлющее или правильное, так сказать, понимание происходящего. На мой взгляд, после вот этой всеобщего развлечения, да, и я бы тут сказал одну важную вещь, дело не в коммерческих и некоммерческих каналах, потому что все каналы, они практически одинаковые, да, и в этом проблема, собственно говоря.
Мы развлечения говорим как о понятии таком широком.
Вот, на мой взгляд, развлечению должно вот прийти такое, так сказать, телевидение, которое могло бы ответить на экзистенциальные какие-то вопросы. Вот я в этом просто убежден. То есть вопросы, которые волнуют каждого человека каждый день. Это не политические вопросы, опять же. Это вопросы, ну, то есть добра и зла, да, жизни и смерти, любви и ненависти. Да, такие вот основные вопросы жизни, волнующие всех и всегда. И, собственно говоря, знаете, если говорить, скажем, по-научному, то антоним того, что вот вы назвали стереотипным телением, антоним стереотипу, это архетип на самом деле. Да? Вот, поэтому вот возврат или попытка нащупать какие-то более глубинные темы, на мой взгляд, вот, должно быть актуально вот, в будущем. И единственная проблема, на мой взгляд, это то, что мы не умеем говорить современным языком на эти темы. В этом смысле у нас как в стране серьезная проблема, потому что мы пережили большую социальную революцию, перешли от одного общества к другому, при этом у нас не возникло нового словаря. Да? Словаря, кстати, политического, словаря экономического в том числе, и словаря эстетического. Да? Вот мы не умеем с современными людьми в мире, который категорически изменился у нас внутри, так сказать, с политической точки зрения, глобально он изменился технологически, мы не умеем говорить о простых вещах современным языком. Вот это, вот, на мой взгляд, самая большая проблема. Кстати, простые вещи – это фильм «Победитель» прошлогоднего кинотавра, что тоже очень важно, на мой взгляд, в этом контексте.
Владимир Ханумян, исполнительный директор СТС-Медиа. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор, у микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии исполнительный директор СТС-медиа Владимир Ханумян. Мы сегодня говорим таком об философском, экзистенциальном, потому что Владимир Ханумян по первому образованию филолог. Филолог такой хороший, с сознанием нескольких языков, поэтому уже слово «стереотип» и «архетип» тоже прозвучало. И вам мы задали вопрос, наверное, с одной стороны, простой, с другой стороны, наверняка непростой. Какая программа, сюжет, канал вас удивили своей небанальностью, неожиданностью исполнения, новизной темы и подхода? Простой он, потому что этого немного, если вообще есть, а непростой, потому что я только что и Володя вместе со мной констатировали, что, в общем, телевидение стереотипа и без драйва, и одинаковости вряд ли на что-нибудь такое может претендовать. Но вдруг вы что-нибудь такое заметили. Так вот, Владимир закончил мысль на том, что нет у нас нового языка, нет нового словаря, нет нового эстетического высказывания, не очень мы понимаем, как с этим модернизированным обществом говорить. Но, с другой стороны, у меня есть вопрос. То есть я так же, как и вы, полагаю, что общество поменялось, мир поменялся, страна поменялась. Но! И я знаю, что вы отчасти разделяете этот взгляд. Я процитирую одну из статей, майской, номер «Коммерсант власти», Сергей Баалмат, немецкий писатель, который совершенно иначе, на мой взгляд, говорит о проблемах общества современного российского. В общем, перекладывая многие проблемы, не перекладывая даже, а обозначая многие проблемы, связанные как раз вот с этой самой массой, с этим самым нетрансформируемым обществом. Сейчас цитирую, что я имею в виду, а потом мы с вами поговорим, в какой мере телевидение за это в ответе и насколько оно поддерживает этот статус-кво. Итак, Статья называется «Оправдание тирании», но ее надо читать подробно, поэтому просто несколько выдержек. Допустим, что население одной отдельно взятой страны с трудом справляется с мировой конкуренцией. Плохо работает, иными словами, производство неэффективно. Специалисты некомпетентны, работники ленивы. Что делать такому населению? Понятно, что поодиночке граждане этой страны пропадут. Пытаясь по отдельности заработать себе на жизнь на свободном открытом рынке, они понемногу перемрут с голоду. Единственный шанс выжить у плохих работников – это держаться сообща. В массе у них есть шанс. Так возникает протекционизм. Толпа добивается того, чего никогда не смогут получить единицы. Таким образом, тирания выгодна плохим работникам и плохим гражданам. Она выгодна философам, путающим семантику и семиотику, строителям, не способным пристыковывать пол к стене. Она абсолютно в равной степени выгодна представителям власти, отбирающим на улице случайно подвернувшихся прохожих, и дизайнерам, не умеющим правильно подобрать один цвет к другому. Она выгодна литературным критикам, не читающим на иностранных языках, барменам, не знающим, что такое грязный мартини. Эта тирания одинаково хорошо обслуживает хамоватую работницу авиакомпании, кинооператора, снявшего корявый кадр, тупого продавца, искусствоведа, ничего не слышавшего про Франческо Климента, врача, забывшего пинцет в животе у пациента, слесаря, после которого отремонтированный водопровод снова ломается через два дня, архитектора, копирующего картинки из журнала, и поэта, не отличающего Александрину от гекзаметра. А вот... И, собственно, смысл и суть этой статьи в том, что мы все в массе, и массовый зритель поддерживает это состояние общества. Поэтому оно не конкурентоспособно и не модернизируемо. Насколько телевидение поддерживает этот статус-кво, статус-кво некомпетентности? И согласны ли вы с этим?
Ну, я бы сказал так, знаете... Вот здесь два аспекта, что ли. С одной стороны, само телевидение как профессиональное сообщество и работа самих телевизионщиков, и то, о чем вот вы спрашиваете, это, так сказать, взаимодействие телевидения и то, что принято называть массами, да, с людьми. Мне кажется, что телевизионщики, что вообще вот такого рода проблемы, я имею в виду вот ту цитату, которую вы зачитали, они решаются людьми, которыми, ну, так сказать, той прослойкой людей, которые ведут за себя всех остальных, за собой всех остальных. Да? Мне кажется, что такая прослойка есть, и вот это единственный путь решения, чтобы они задавали какой-то тон в обществе, в профессиональных сообществах, в тех или иных сферах. Мне кажется, что в свое время, вот, кстати, СТС вот такую роль выполнила в телевидении, поскольку мы первыми стали, создали телевизионную сеть, которой не было в стране, мы первыми сказали, что телевидение может быть профессиональным бизнесом, и внедрили современные, так сказать, технологии бизнеса в телевидении. И мы за этим многие, или, скажем так, на большинство телевизионных компаний, собственно говоря, за это ухватились. И общий уровень телевидения профессиональный, я считаю, так сказать, достаточно высоким в стране. Мне кажется, что вот этот тот путь, который возможен во многих других отраслях, и вот мы сможем, если захотим, конечно, двигаться в этом направлении. Для этого нужна воля, желание, потому что это такое серьезное усилие, да, так сказать, внутреннее. Вот. Что касается роли телевидения как вот проводника или пропагандиста вот той идеи, о которой я сейчас только что сказал, мне кажется, что роль телевидения... Я уже об этом говорил, что это такой запрос, да, так сказать, надо почувствовать. Мне кажется, что запрос есть, мне кажется, что многие его чувствуют, вопрос в том, как на него ответить. Вот роль телевидения в том, чтобы такой дискурс, извините, опять же, за научное слово, в обществе возник, да, чтобы вот это понимание того, что вы прочитали, оно, так сказать, завладело умами. Да,
например, разговор о некомпетентности, который должен выражаться в очень конкретных вещах.
И прежде всего это должно, так сказать, завладеть умами тех людей, которые называют там лидеры общественных мнений, да, opinion leaders, то, что называется. Вот, и дальше уже, так сказать, они поведут за собой.
Вот смотрите, можно ведь разговор о некомпетентности в том числе, может включать очень конкретные вещи в применении к телевидению, потому что все равно его нужно все время разминать до популярной степени. ЕГЭ, медицина.
Можно я скажу, вот да. Не разговор о некомпетентности, а разговор о том, что нужно быть компетентным.
Хорошо.
Вот, но это о категорически том, меняет, да, так меняет, сказать, да, с точки да, зрения, да.
Не
что мы хотим быть, и в обществе на самом деле, приведу банальный, извините за банальный пример с нашими спортивными победами, понимаете, да? Вот это желание быть, не побеждать просто, да, вот просто победили, а быть компетентным, ну, условно говоря, уметь хорошо играть в футбол, да?
Ну и что? И как мы обсудили это?
Вот я про это и говорю.
Что... Или вот
и
Гордон
ничего,
вместо
и ничего мы из этого не извлекли.
Да.
Телевидение не сумело
проговорить,
да, абсолютно, абсолютно.
И вот,
у нас все закончилось флагами на улицах, а то, что это...
И шумом в студии.
Да, и шумом в студии, да. И так, я опять же не говорю, что не надо, так сказать, показывать улицы там и так далее, так сказать, подъем, несомненно, надо. Я считаю, что вот этот эмоциональный фон, он как раз очень хорош для борьбы за то, чтобы мы все стали компетентными в тех областях, в которых мы работаем. Но... Есть еще один важный момент. Телевидение все-таки не такая, знаете, не обучающая такая структура, да? Мы должны отдавать себе отчет,
Володь,
да?
Но, с другой стороны, она может быть понижающая, а может быть повышающая. Это же тоже правда.
Несомненно. В этом смысле, вот я считаю, что от телевидения нужно сейчас, это чтобы наши уважаемые сограждане, наши зрители... увидели, знаете, вот как, какую-то другую новую жизнь, да, вот не, я все время про это, так сказать, говорю, новую в каком смысле, чтобы мы, телевидение в целом, могло помочь человеку выйти за пределы вот этого глянцевого мира, да, прорваться, да, вот разорвать вот этот глянец и попытаться, так сказать, подышать свежим воздухом. И мне кажется, что в этом смысле, кроме компетентности, которая касается, в общем, достаточно многих людей, да, и разных сфер, вот вы зачитали там совершенно справедливо, вот, но кроме такой компетентности, мне кажется, что еще важнее, и вот когда я говорю об экзистенциальных вопросах, это компетентность человеческая, да, компетентность зрелого человека, который зрело реагирует на те жизненные явления, вернее, реагирует как зрелый человек, не как подросток, не как ребенок, а как зрелый человек на те жизненные явления, которые его окружают. И это вопросы всегда, на мой взгляд, очень важные. Это вопросы вот, любви, ненависти, предательства, жизни, смерти, того, кто ты, где ты.
Все равно, пока у нас в эфире главные герои Собчак, Мавроди и Минаев, очень трудно про это разговаривать.
Я согласен, я же про это и сказал, что, во-первых, нет мало людей, которые могут на это разговаривать, и второе, о таких вещах мы умели говорить вот в советское время, да. Сейчас мы не умеем об этом говорить, и это надо признать, над этим надо работать, и вот это надо изменить.
Владимир Ханумян, мы продолжим сразу же после новостей на радио «Свобода», а вечером ко мне в гости придет политолог, эксперт Центра Карнеги Лилия Шевцова, политический курс Дмитрия Медведева «Преемственность и эволюция». Это тема сегодняшней программы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В узбекском городе Учкудук в результате взрыва на автобазе были ранены и доставлены в больницу 17 человек. Как сообщили в МЧС Узбекистана, взрыв произошел в ремонтном цехе, когда там заправлялся автобус. При возникшем пожаре сгорели 6 автомобилей и 2 автобуса. На севере Киргизии в результате автокатастрофы 9 человек погибли и более 30 получили ранения. Автобус с туристами из Казахстана столкнулся с легковым автомобилем. В Наурском районе Чечни убиты трое сотрудников милиции. Их тела были обнаружены сегодня ночью на окраине станицы Наурская. Похищено табельное оружие. Верховный суд Карелии, как ожидается, сегодня начнет рассматривать по существу уголовное дело об убийстве двух человек в городе Кондопога в августе 2006 года. В Пекине подписан документ, завершающий юридическое оформление российско-китайской границы. Подписи под дополнительным протоколом описания восточной части границы поставили главы МИД России и КНР Сергей Лавров и Ян Чжизи. Президент США Джордж Буш сегодня в Вашингтоне встречается с руководством Косово. Ожидается, что главной темой обсуждения станут перспективы построения в Косове демократического многоэтнического государства при поддержке Соединенных Штатов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет сегодня в Киеве переговоры с руководством Украины. Главные темы – экономическое сотрудничество, взаимодействие в сфере энергобезопасности, вопросы интеграции Украины в европейские структуры и НАТО. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Барак Обама прибыл в Ирак. В случае своей победы на президентских выборах в ноябре Обама пообещал вывести войска из Ирака за 16 месяцев. У побережья острова Гуам в Тихом океане разбился американский бомбардировщик Б-52.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии исполнительный директор СТС Медиа Владимир Ханумян. Мы пытаемся, тяжело пытаемся проговорить то, что очень далеко от конкретного телевидения, но это то, что обычно определяет моду на несколько сезонов и лет. То, как телевидение должно меняться от вот этого тотального развлечения, перейти к телевидению разговора, широкого разговора. Как говорит Владимир Ханумян, экзистенциального, о вопросах жизни и смерти, о том, кто мы и зачем, о нашей компетентности, в общем, о том, что, в общем, составляет человеческую жизнь. И пока вот в этой безязыкости, конечно, не только телевидение, но и общество, и политика, и экономисты, и нет словаря, и политического, и эстетического, и вот как в этой ситуации попробовать работать телевидению, об этом мы о всем пытаемся говорить с Владимиром Ханумяном. Почти неразрешимо вопрос, задача, ну, в общем, пытаемся. Тогда можно я вас поверну вот к чему. Вы говорите, что вот очень важно говорить об этих ценностях жизни. Если ближе к конкретике, значит, все социологи говорят о нашем российском обществе, что оно очень конкретно реагирует. Вот, скажем, водитель Щербинский, да, водители объединяются. Бутово и даже зажравшаяся сытая Москва реагируют на Бутово, потому что отнимают мое. Вот эти рефлексы возникли за эти 15 лет. Но, например, цена человеческой жизни – ноль. Цена правового сознания – ноль. Разговор о коррупции – где-то в империях приблизительно так же, как вот мы с вами про экзистенциальность. Как телевидению актуализировать это все?
Ну, вот все-таки, знаете, я же говорю не о политических вопросах. Да. Вот это важная вещь. Нет, вот
а просто... это не политика. Разве это не политика? Это не политика, это тоже жизнь.
Ну, да, это тоже жизнь. Просто я, несомненно, это тоже жизнь. Просто я говорю немножко о другом. Я говорю о том, что Россия очень-очень много лет, 150 лет живет в политической парадигме и очень много обсуждает эти вопросы. Я не говорю, что их не надо обсуждать, их надо обсуждать. К сожалению, других вопросов в нашем с вами Отечестве, так сказать, десятилетиями никто не обсуждал. И мне кажется, что вот телевидение могло бы сейчас выйти на вот это поле, да.
Ну, конкретно, вот как вы себе это представляете?
Вот смотрите, я когда-то об этом уже говорил, да, вот в одной из программ обсуждали суд присяжных, не буду говорить, в какой, вы об этом знаете, вот, и стали обсуждать, и очень долго обсуждали, кого там назначают в этот суд присяжных, что не просто так, там кто-то кого-то проводит, каких-то людей и так далее. Наверное, это очень важно. Но с моей точки зрения, в контексте того разговора, о котором вот мы сейчас с вами ведем, гораздо важнее другой пласт. И если и этот какой? Пласт, сейчас я скажу, он, вот я объясню потом, почему это важнее. Подумать и поговорить. А человек, который садится, независимо, как он туда попал, в суд присяжных, какая это нагрузка и какая это ответственность. И можешь ли ты принять решение за судьбу другого человека? Обладаешь ли ты внутренне ответственностью, зрелостью, не знаю, знаниями, умом, чем угодно, чтобы решить это? Вот. И вот какие коллизии здесь возникают? Ведь это, на мой взгляд, гораздо важнее вот это обсудить, чем кто кого куда, откуда назначил. Хотя, ну, там важно, потому что этим будут заниматься другие органы, если кого-то не так назначают. Вот мне кажется, что вот эту сторону жизни нам надо было бы, об этой стороне жизни
хорошо,
надо было бы начать говорить.
Вот да? Ксения Собчак, да. о которой в третью неделю уже все говорят, тоже очень летняя тема, скандал на маяке, везде ее обсуждают, приглашают. Как из-под нее вышибить эту вот эту гламурность?
Так куда ее повернуть? Вот в этом же все дело. На самом деле, это же не проблема гламура, то, что вот сейчас скандал с Гордоной и с Собчак, да? Это же не проблема гламура, потому что гламур как раз это мир такой, знаете, закрытый, глянцевый мир, где нет ничего живого. А проблема, вот, на мой взгляд, вот этого небольшого такого локального конфликта как раз прямо противоположным. К Собчак показывает людям, что она говорит открыто, свободно все, что думает. В отличие от журналистов, в отличие от нашей прессы, телевидения и прочего, где живого, правдивого слова, в кавычках правдивого в данном контексте, ты не услышишь. Я вот про это и говорю, что люди хотят живого слова, живых людей. К сожалению, поскольку ни один телеканал не может им этого предложить, успех имеет.
То есть получается, что вот это вот, правда, вот это вот...
Нет, получается, правда. Что вот это и есть правда. Угу. Хотя понятно, что правды очень много разной, и очень много живых, мыслящих людей, которых интересно послушать. И это совершенно не политическая повестка. Это повестка... Вот маленький пример. Вышел, не зачтите за рекламу, фильм «Валя», да?
Да-да-да, я собиралась про это сказать, про врачей, да.
Понимаете, да? Вот я про что говорю. Вы смотрите этот фильм, да? Во-первых, вы выходите оттуда, вы точно становитесь немножко лучше. У вас комок в горле, так сказать, чуть ли не полфильма.
Хотя есть вопросы, конечно, но понятно, с точки зрения идеи,
но с точки зрения вот масс-культуры, вот это же развлекательное, да? Это абсолютно развлекательный жанр. Это абсолютная масс-культура. Но посмотрите, что дает такого типа масс-культура. Вот я говорю об этом. Сегодня, по крайней мере.
Ну, вообще, это понятно. Я вообще считаю, что если телевидение развернется не только к МВДшникам, бандитам, ясно, что детективные сюжеты будут вечными, а все-таки к учителям и врачам, о чем, на мой взгляд, телевидение лет 20 уже вообще не способно разговаривать. Это все осталось, все фильмы про школу и больницы.
На самом деле, вы абсолютно правы, потому что вот такого рода разговор появился, или мы такого рода разговору научились на шестом десятке советской власти, между нами говоря.
Да.
Когда это появилось? Это конец 70-х, 70-е, начало 70-х.
Ну, конец 60-х, там «Доживем до понедельника», например, и потом вся
фильмы «Июльский дождь» и прочее, конечно. Но все равно, понимаете, это вот сколько времени прошло, пока мы научились говорить о таких простых вещах, таких важных вещах, и которые... Совсем простой, который, извините, сам себя прервал, получали такой огромный отклик. Вот вчера был на ТВЦ, однажды 20 лет спустя. Mm-hmm. Абсолютная масс-культура.
Да.
Абсолютная масс-культура. Но, понимаете, какая интонация?
Mm-hmm. Ну, так вот же, как все розыгрыши, все фильмы, которые...
Да-да-да, вот эта интонация нам, понимаете, вот эту интонацию нам надо снова найти, только современную интонацию. Вот эту интонацию разговора со зрителями,
хорошо,
со своим народом...
Хорошо, «Скорая помощь американская», там тоже интонация найдена, хотя это абсолютно современный, поставленный на поток конвейерный сериал с красавцем Джорджем Клуни.
Да.
А у нас так и не
получилось. Ну, у нас не получилось, что касается медицинских сериалов, на мой взгляд, по другой причине. Это другая тема разговора, потому что там медицина ним занимает другое место, к этому по-другому относится. У нас все-таки медицина и больница – это связано с приговором, знаете, таким вот, с тяжелыми, очень, так сказать, эмоциональными сторонами жизни. Там это больше, знаете, такая фабрика по латанию вашего организма, где, в общем, в большинстве случаев, так сказать, люди надеются на благополучный исход. Поэтому вот я бы здесь не стал сравнивать. Но во всем остальном, конечно, проводником, вот опять же, в кавычках или не в, или без кавычек, на самом деле, вечных ценностей, да, ну, конечно, в основном является масс-культура, каковым является телевидение. Научиться этому, делать это вот правильно, да, ярко, интересно, опять же, современным языком, это, конечно, не так просто.
Хорошо. Вот смотрите, ваш холдинг в свое время, и вы об этом сейчас сказали, стал таким законодателем позитивного развлечения частных ценностей, да, такой романтического взгляда, домашнего взгляда, и вошел в конкуренцию с тем, что было из развлекательного на других каналах. Более агрессивное, более такое жестокое, и мистики, и ужасы, и такая пошловатость, и катастрофа, и трэш. И вот в холдинге теперь есть канал ДТВ.
Да.
Где, ну, сначала он был такой лавкой древности, где были всякие, до того, как был куплен, всякие старые программы западные, да, но там по-прежнему сохранена программа, которая абсолютно не в стилистике ваших ценностей, там, где разбиваются, убиваются, там погибают, калечатся, и... Не убрав ее из программы, вы тем самым, видимо, вписываете ее в новый портрет аудитории этого канала. Я забыл, как этот журнал называется, днем он идет. Ну, в общем, набор таких вот всяких страшилок и ужастиков. Вы даже, я не знаете, потом
назвать. Нет, ну, ага. Я не знаю, что вы имеете в виду.
Просто. А это такой журнал, он и вечерами показывается. Это набор из всяких сюжетов, когда кто-то там падает, разбивается на машине. Машине калечится, с парашюта сваливается, ну, в общем, такое видео.
Ну, что касается...
Да, и это что вот? Да-да-да.
Что касается
и...
ДТВ, то мы еще
не занимались.
Мы приступаем.
Просто я подумал, что вот это означает, видимо, вот такой подход к программированию, что позитивный взгляд на жизнь не оправдывает себя.
Сейчас, одну секунду. Значит, ну, во-первых, ДТВ мы в новом виде представим в сентябре, и пока мы ничего серьезно не меняли на канале, мы готовим, так сказать, его перезапуск осенью, и тогда поговорим. Угу. Это первое. Второе, то, о чем мы сегодня говорим, это не, мы не говорим о позитиве как таковом. Только что такое слово уже стало такой частью банальности. То, о чем я говорю, я бы это назвал так, новая искренность. Да? Вот мы, я говорю совершенно о другом. Потому что почему популярны, кстати, милицейские сериалы? Это тоже такая правда жизни. Да? То есть это как бы воспринимается как что-то живое, в отличие от пластмассового. Неважно, так это на самом деле нет. Я говорю в массовом сознании.
И да нет, мне... это ощущение развлечься, потому что жизнь обыденна и банальна как раз, а эффект приключения, поиска и интриги...
Да, эффект вот. Приключения имеется в виду, что... В жизни все-таки есть вот это место приключениям, да? Просто я сижу в спокойном каком-то таком тихом месте, но всегда с удовольствием посмотрю, а как там вот где-то рядом что-то происходит, с учетом того, что оно всегда обязательно должно хорошо закончиться. Вот это вот важный момент с детективом, что, в общем, в конце концов ты понимаешь, что все равно все будет хорошо.
Так все-таки это позитивный взгляд на вещи.
Ну, в этом смысле, конечно, все полицейские
сериалы, справедливость.
Конечно,
и так далее. Да. Но в любом случае, все-таки, если мы говорим о ценностях, еще-то что-то, помимо сериальной или вот таких вот, я не знаю, разговорных, можно что-то нащупать, что было бы...
Несомненно, что была бы приличная документалка. Вот у нас даже документалка стала желтой, да, что, в общем...
От как слово-то прижилось, которое есть вот документалка. Мы не говорим уже о документалистике. На телевидении она как-то невозможна. Документалка.
Нет, ну, да, хорошо. Ладно. Принято.
Невозможно.
Принято. Документалистика. Научно-популярная.
Как назовешь ее, Владимир, так она и поедет.
Согласен, согласен.
Давайте теперь послушаем. Беслан из Чеченской Республики. Вы в эфире. Добрый день.
Добрый день. Вы знаете, безумно интересная тема. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Я пользуюсь случаем, спрошу вас, скажите, пожалуйста, планируете ли вы транслировать РТС она у нас вот в Чечне, в Чеченскую республику.
А чего, там нет СТС, да?
Пока нет СТС, нет, да, мы планируем, надеюсь, что выйдем, да.
У нас 3 канала.
А у вас только 3, наверное, основные, первый, второй.
Да.
Да, и НТВ.
РЕН-ТВ, да.
А, РЕН все-таки есть. Да. Понятно. Ну, а вы вот на этих каналах что-то для себя такое неожиданное, про что или какую-то программу вам хотелось бы смотреть дальше, и вы от нее получаете зрительское удовольствие? Вы можете назвать?
Я думаю, что вы все-таки знаете, я не слежу за другими каналами, я смотрю только один федеральный, поэтому то, что нравится, там и все есть.
Это канал «Россия», я так понимаю.
Да.
Спасибо. Наталья из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы сначала вот сказать вашему гостю, что вот на современном телевидении мне не хватает... Ну, в общем, правды, потому что, когда вы говорили вот о ценностях, вы как-то все время обходили политическое телевидение, и современное телевидение вот единой картины не создает. Мне все время как зрителю льстят. И никто внятно не сказал там шельмующему своего собеседника ведущему, что вы аргументируете некорректно или подменяете тезис. Причем это, к сожалению, сплошь и рядом. И никто в этом смысле... Шевченко для меня мало чем отличается от Собчак, потому что они оба себя в полемике ведут одинаково некорректно. А что мне понравилось? Мне понравился сериал о Гробовщика, который шел глубоко ночью, вот, который «Клиент всегда мертв», так как его перевели, в общем, по-английски оно лучше, очень понравился, и, в общем, такой...
Это такое сериал. Да, зрелище для вот уже подумать.
Почему? Это всюду жизнь.
Да, всюду жизнь, конечно, конечно.
Ну, вот мы пытались как раз сегодня об этом и говорить, понимаете, что даже в таком, в общем, сериале, да, своеобразном, все равно авторы умеют поднять, в общем, очень важные какие-то темы, очень разнообразные, но мы все видели этот сериал, как бы и жизнь, и смерть, и традиционные, нетрадиционные сексуальные ориентации, и любовь, и дружба, все что угодно, и бизнес там есть. Это есть обычная так, жизнь обычных людей. И, собственно говоря...
Только опять все в такой глубокой ночи. Вот почему Наталье и нам с вами, например, этот сериал можно посмотреть, а большему количеству людей...
Ну, я вам скажу, такого уровня сериал должен быть просто русский. Вот тогда его можно будет ставить, понимаете? Потому что все равно это американская жизнь, она не всем близка, да. Вот Наталья знает английский, ей как-то ближе или, ну, может быть, не ближе, но ей понятнее американские сериалы. Но не всем же, правда, им хочется большинство наших соотечественников видеть свои сериалы, но вот такого уровня, и с такого уровня пониманием проблем. Не бесконечная жвачка, где, собственно говоря, не то что подумать, да, так сказать, ни о чем не говорящие, да, так сказать, сериалы. Что-то, что...
А что нашим сериальщикам мешает создать сериал такого типа, ну, или как там «Остаться в живых», например, ну, что мешает? Вот это вот некоторое душевное недоговоренность про эти ценности?
Нет, мне кажется, что
или
это...
Про что?
Нет,
или табуированность, или вот боязнь?
Не думаю. И мне кажется, что все-таки мы должны понимать, у нас индустрия в прямом смысле, так сказать, этого слова, существует всего несколько лет.
Да.
И это, конечно, наличие большого количества талантливых людей будет определять вот уровень и качество.
Ну да, сценаристы, умение писать диалоги.
Ну, извините, это степень таланта, да, несомненно.
Раиса нам пишет: «Меня все достали. По всем каналам одно и то же про 90 лет расстрел царской семьи. А где же про Кости красноармейцев?» Ну, кстати, на нишевых каналах об этом тоже довольно много говорили, о белом и красном терроре. Кстати, на канале «Звезда» очень любопытно идет рубрика, например, про символы России, вот про российский флаг. Очень элегантно всем сестрам по серьгам рассказывают про то, как тяжело этот символ государственности приживался у нас. И про все эпохи сказано, и про красноармейцев, и про дом Романовых. Так что есть, есть. В последнее время меня удивил Владимир Познер в своем ток-шоу «Король Ринга». Глубоко раскрыл всю продажность наших звезд. Для своей мелкой наживы популярности они готовы бить друг друга по морде и визжать, как поросяда. Спасибо ему за то, что он сделал. Ну, по-моему, как раз Познер этого не собирался там сделать в «Короле Ринга». Это вы там увидели. Ну, хорошо, что увидели.
Ну, потом это часть профессии звезд шоу-бизнеса, поэтому это их работа.
Так, значит, давайте Игоря из Москвы послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, слушал вас внимательно, очень удивилась. Подобные вещи о врачах и учителях, в общем, раньше тоже говорили, в основном говорили такие политики, а в общем, конечно, демагоги. Вы знаете, очень хорошая вещь, вот этот фильм, вспоминайте, это хрущевский, по-моему, еще фильм «Доживем до понедельника». Вы вообще представляете, какой была тогда зарплата у педагога? Я вам так, минимальная, просто минимальная, только во время Черненко поднялась. Понимаете, вчера смотрел фильм, очень так интересно, забавно было, как бедные китайцы сдают свои номера, там меняют, чтобы можно было все-таки на машинках ездить. Кто менял? Меняли предприниматели и преподаватели университетов. Опа, пора снимать сериал про преподавателей университетов. Вы понимаете, если снимать у нас про врачей и учителей, ну это же мародерство, поймите, это мародерство. Вы что, хотите слезки лить или показывать, как люди живут хорошо и плохо и веселятся? Вы хотите опять эту романтику а-ля такого какого-то начала Брежнева? Больше у вас ничего не получится.
Извините. Ну а что, Игорь, да. подождите. А вы что? Хотите сказать, что вот нужно с людьми разговаривать только про то, как ужасно? Правда, учителя и врачи, и высшее образование ужасно. И... дальше-то что?
И ни разу я не сказал слово «ужасно», вы почему-то его сами услышали.
Ну, подождите, вы...
Я сказал, что это мародерство, говорить постоянно врачи и учителя. У нас много других профессий. И не только Ксения Собчак.
Хорошо, а какие профессии? Вот у нас и про слесаря давно, мы про рабочую династию ничего не видели.
Я прошу прощения.
Интересно жить слесарем.
Я прошу прощения. Вы знаете, на самом деле о профессиях никто фильмов никогда не снимает. Вот это в советское время снимают фильмы о человеческих историях. И, собственно говоря, мы попытались сегодня как раз об этом поговорить, потому что просто об учителях, ну,
да, конечно,
это бессмысленно.
Мы не имели
просто
в виду профессиональную
речь принадлежность. Речь не об этом идет. Речь идет совершенно о другом. Если вспоминать фильм «Доживем до понедельника», я не буду говорить о самом фильме и о зарплатах учителей. Я просто был тогда, может быть, не очень взрослым еще, но я очень хорошо помню, какой резонанс этот фильм получил в стране. О нем говорили абсолютно все. Вот о чем идет речь. Что снимать такого рода фильмы и сериалы, о которых люди будут, которые затронут души людей. Вот о чем мы сегодня попытались поговорить. Как это сделать? Ну, это сложный вопрос, и вряд ли мы сегодня с Аней ответим на него. Это вопрос, так сказать, тех людей, которые непосредственно снимают фильмы и сериалы. Это, конечно, мера таланта, мера вовлеченности в жизнь страны, в жизнь людей, и мера ответственности, если хотите.
А от Игоря-то я как раз бы хотела услышать, а как бы он повел этот разговор? Но он уже вот выключился, к сожалению. Но ничего, может быть, напишет. А вот Александр нам пишет. Прочитанные вами, это имеется в виду цитаты из статьи Сергея Балмата, «Между тиранией и плохой работой» очень ущербно. Это только по Ясину имеется в виду, видимо, Евгений Григорьевич. Американцы хорошо живут, но не только по нему. На самом деле, так как хорошо работают. На самом деле, за счет печатания доллара они хорошо живут. А у русского работника отдача в 3 раза больше, чем у западного. Александр так считает. Вот это по той самой поговорке. Чего ж ты такой бедный, если такой умный? Вот, это тоже вопрос еще стереотипов. Как рассказывать о индивидуальном успехе? Это тоже, наверное, одна из ценностей, про которую так и не научились за 20 лет
абсолютно
разговаривать.
Согласен, я думаю, что одна из вообще важнейших, наверное, в повестке дня идей или вопросов, это, ну, извините за выражение, в кавычках, пропаганда труда, да, пропаганда что мы привыкли...
Любого, что всё... хорошего, да, честного...
такого внутреннего усилия mm-hmm. людей, да, это вот труд не физический имеется в виду, конечно. А что чем бы человек ни занимался, это, оно требует внутреннего усилия, да, даже, так сказать, когда мы говорим о гражданском обществе, без конца говорим, да, и все хотят, чтобы оно откуда-то пришло. На самом деле гражданское общество – это всего лишь усилие каждого отдельного человека, внутреннее усилие, так сказать, труд, связанный и с повседневной деятельностью, и даже, знаете, такие простые вещи, как восприятие произведения искусства. Это тоже труд, да, но вот понимание этого, оно как бы в обществе отсутствует, поскольку в советское время, так сказать, понятно, многое было девальвировано, в постсоветское время очень многое с точки зрения массового сознания доставалось людям просто так. И только-только вот самое молодое поколение, самое последнее поколение наших с вами соотечественников начинает осознавать, что просто так ничего не достается.
Не бывает, но телевизор опять про это не говорит. Да? Он согласен, пока только согласен. Утешает, развлекает.
На мой взгляд, проблема вот да. со всеми этими персонажами гламурными, mm-hmm. Это та же история, что все достается просто так, не за заслуги, не потому что люди работают, не потому что они репетируют, если говорить конкретно о звездах там, эстрады, телевидения или кино, не потому что они много работают, это просто вот потому что им повезло, они попали в какую-то, в кавычках, в тусовку, и все у них хорошо. Вот эту парадигму тоже, на мой взгляд, было бы очень важно изменить.
Наталья Михайловна, мы вас последнюю послушаем.
Здравствуйте. Да. По-моему, разговоры вот об этом ни к чему не приводят. Все упирается в общую культуру. И вот лично я очень люблю канал «Культура». Программа Артема Варгавчика, лекции непомнящего о Пушкине, музыкальные шедевры. Вот недавно «Травиата» с Нетребкой, «Велозоном». Угу. Это великолепно было. К юбилею Алексея Германа. Это такие поучительные вещи. Их фильмы, к сожалению, очень поздно многие идут фильмы или фильмы Бергмана. Нужно просто культуру насаждать, и тогда само по себе уже человек высокой культуры не будет просто смотреть.
Вы абсолютно правы. Мы не говорим о разговорах на телевидении. Мы говорим о том, что должны быть такого рода фильмы, программы, передачи, которые в результате, так сказать, вот то, о чем вы говорите, повысит культуру, повысит компетентность, повысит эмоциональную зрелость наших с вами сограждан. Вот об этом речь идет, вы абсолютно правы.
Да, и для этого нужны усилия, потому да. что вы их явно имеете и прикладываете, потому что канал «Культура» надо захотеть смотреть. Я благодарю Владимир Ханумян, исполнительный директор СТС Медиа, был сегодняшним моим гостем. Микрофона была Анна Качкаева. В 14.07 выйдет в эфир «Свобода» в клубе «Квартира 44». Неканонический классик. Памяти Дмитрия Александровича Пригова, поэт-художник, критик-публицист глазами современников. Станет ли Пригов новым Маяковским? Литературоведы Джеральд Яничек, Марк Липовецкий, Евгений Добренко, филологи Ирина Прохорова, Мария Майофис, Илья Куклин, Глеб Морев, философ Михаил Рыклин, поэт Дмитрий Галынко. Ведет программу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. И на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730.